В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Партизанская борьба против тех, кому не стыдно». Тбилисская улица меняет тактику. Президенту быть оппозиционера Алхаз Квиценя, требовавший отмены итогов президентских выборов, сам провозглашенный Республики Абхазия проиграл дело в Верховном суде. Мамука Хазарадзе вывел в свет первую дюжину, кто пополнит ряды его партии. Сам провозглашенной Республики Южной Осетии отметили День Республики, с чего все началось и как это было. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас переходим к главным темам недели. На неделе состоялся последний день акции «Стыдно» возле парламента в Тбилиси, и участники планируют продолжить протест в иной форме и с новыми требованиями. О том, чего удалось добиться активистам за 3 месяца, расскажет Серго Бригвадзе.
Двери парламента в Тбилиси закрыты для посетителей. Пропуски не выдаются. На улицах вокруг здания усиленные наряды полиции. Все это ради обеспечения безопасности в связи с запланированной акцией «Стыдно», сообщили некоторые представители власти. Исполнилось 3 месяца со дня Гавриловской ночи. Акции с требованием отставки экс-министра внутренних дел, а ныне премьер-министра Георгия Гахария, будут прекращены. Точнее, они будут проводиться, говорит гражданский активист Гига Макарашили, но только один раз в месяц, 20 числа. Планируется продолжить и онлайн-передачу, в рамках которой все желающие смогут выразить свое мнение в отношении политики, проводимой властями. Но в каком формате, пока неизвестно.
Мы, организаторы, решили начать новую волну протеста, и это вызвано новыми реалиями в стране. Иванишвили бросил нам вызов, когда назначил министра внутренних дел на пост премьера. Мы начинаем борьбу с разных флангов. Поедем в города и села, где есть хоть маленькая искра протеста. Мы соберем людей для участия в цифровой войне, чтобы бороться против фейк-новостей, с помощью которых Иванишвили пытается создать новую реальность. Каждая встреча и мероприятие, которые организует «Грузинская мечта», будут проходить на фоне наших акций. Если до сих пор мы требовали отстранения Гахария, то теперь все наше время и энергию мы будем тратить на то, чтобы «Грузинская мечта» проиграла в выборах 2020 года демократическим путем.
Сказал Макарашвили. Итогом 3-месячного протеста стало назначение парламентских выборов по пропорциональной системе, отстранение от должности председателя парламента Ираклия Кубахидзе и задержание нескольких полицейских, которых обвинили в превышении служебных полномочий во время разгона акции 20 июня. Но, как утверждают участники акции, многие из них до сих пор не наказаны, с чем категорически не согласен премьер-министр Георгий Гахария.
Расследование продолжается, и все, кто во время прекращения этой акции совершил проступок, будет задержан. Те люди, которые осуществляли насильственные действия против полиции, были видны на экране. Задержаны все полицейские. Предоставьте мне хоть один кадр, тогда и продолжим.
Сказал Гахария. 3 месяца местные активисты твердили, что ему должно быть стыдно за то, что он оставался на посту министра внутренних дел после такого жесткого разгона акции. Сегодня некоторые журналисты задали ему вопрос без обиняков, не стыдно ли теперь еще и занимать пост премьера.
Я понимаю ваши эмоции, особенно сегодня, 20 числа, и понимаю, что они напрямую связаны с запланированной акцией. В этой стране защищена свобода выражения, а премьер-министра выбирает парламент, для чего было нужно голосование. Вот так.
Сказал Гахария. Можно ли говорить, что участники акции стыдно потерпели поражение, учитывая то, что основное требование – отставка Георгия Гахария – осталось невыполненным? С таким вопросом мы обратились к аналитику Кавказского института стратегических исследований Гели Васадзе. Да, добиться поставленной цели они не смогли, говорит он, но тем не менее.
То, чего они уже смогли добиться, так это то, что они принесли новую, скажем так, нотку в грузинскую политическую культуру. Креативные молодые ребята, которые абсолютно в разных формах протестовали. Протестовали в виде перформанса, протестовали в виде прямых эфиров оттуда. Этого же всего не было. В данном случае речь идет не об эффективности, речь идет об эффектности. Это эффектно. Гражданское общество не обязано быть эффективным. Гражданское общество обязано быть эффектным, чтобы донести свой месседж во-первых, до части населения, к которому она обращается, ну и, во-вторых, конечно же, до международных организаций, до наших партнеров, наших друзей за рубежом.
И хотя, говорит Гела Васадзе, участникам акции пока не удалось показать миру, что Грузия демократическое государство, он уверен, что это дело времени. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия завершил рассмотрение административного иска бывшего кандидата в президенты оппозиционера Алхаса Квицения, требующего признать выборы несостоявшимися, и отказал в его удовлетворении. Сторона истца заявила, что будет обжаловать это решение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Итоговое судебное заседание коллегии Верховного суда по рассмотрению иска о признании президентских выборов недействительными началось с ходатайства адвоката истца Инги Габилая о приобщении к делу 154 протоколов участковых избирательных комиссий. Габилая заявила о расхождениях в данных и несоответствии их с указанными в итоговом протоколе ЦИК. Адвокат Центральной избирательной комиссии Теа Чагунава возражала. По ее мнению, эти сведения меняют основания иска и направлены на затягивание процесса. Истец должен был заявить это ходатайство на ранней стадии, но почему-то этого не сделал. Ее поддержал и представитель Центральной избирательной комиссии в суде Дмитрий Шамба. На его взгляд, чтобы подтвердить или опровергнуть приведенные адвокатом истца цифры, необходимо истребовать у ЦИК все протоколы и пересчитать данные. В тех же расхождениях, о которых заявила адвокат истца, разница настолько несущественна, что она не может повлиять на итоги второго тура. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Дмитрий Шамба ходатайствовал и о приобщении к материалам дела итоговых протоколов предыдущих президентских выборов. Он обосновал это тем, что все они демонстрируют способ подсчета голосов, и никогда ранее голоса против всех никому не плюсовались и ни у кого не отнимались. Суд его ходатайство удовлетворил. Начались прения сторон, и свою позицию изложил адвокат истца Горегин Митин. Он заявил, что Центральная избирательная комиссия неправильно применила часть 2 статьи 19 закона о выборах президента.
Вышеуказанная норма требует, чтобы у кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению ко второму кандидату, поданных за него, было больше, чем число голосов, поданных против него. Таким образом, часть 2 статьи 19 позволяет избирателю голосовать против кандидата. Каким образом избиратель может проголосовать против кандидата? Проголосовать за первого кандидата и не проголосовать за второго кандидата. Либо проголосовать против обоих кандидатов. Иным способом избиратель не может проголосовать против кандидата. Как определить число голосов, поданных против кандидата? Нельзя отрицать, что число голосов, поданных против всех кандидатов, не относится к числу голосов, поданных против конкретного кандидата. Следовательно, к числу голосов, поданных за одного кандидата, как число голосов, поданных против другого, суммируется количество голосов, поданных против обоих кандидатов. Это определяется путем взятия значения в строке протокола «Общее число голосов, поданных за другого кандидата» и сложением со значением, указанным в строке протокола «Общее число голосов, поданных против всех кандидатов». То, что в Конституционном законе о выборах президента Республики Абхазия отсутствует слово «суммирование», «сложение», не означает, что такая операция не может производиться, потому что те же самые общие числа, которые указаны в статье 18, также получаются путем суммирования данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий.
Митин подчеркнул, что ЦИК руководствовалась политическими письмами от кандидатов, которые не имеют законной силы. Позицию Центральной избирательной комиссии в суде аргументировал Дмитрий Шамба. Он сообщил, что в своем иске истец утверждает, что необходимо суммировать голоса за Квициния с голосами против всех. И получается 41 921 голос, а всего проголосовавших было 83 963. По мнению истца, кандидат Хаджимба мог бы считаться избранным только в том случае, если бы набрал больше голосов, то есть 41 922 голоса. По мнению Дмитрия Шамба, это не предусмотрено законом, а утверждение Горегина Митина о суммировании в протоколах и вовсе не имеет ничего общего с практикой подсчета.
Если мы ознакомимся с иском, ознакомимся выступлениями представитель ИСА, что во втором туре голосования на выборах президента применяется система абсолютного большинства. Так какая это наша новая, выведенная на процессе система? Тоже абсолютного большинства, но чуть меньше 50%. В каких только смертных грехах не обвинили ЦИК. Понимаю мотивацию, если кого-то не устроили результаты, легче всего обвинить Центральную избирательную комиссию. По поводу суммирования голосов. На первый взгляд кажется убедительно, что говорит представитель ИСЦА, но Центральная избирательная комиссия же суммирует протоколы окружных избирательных комиссий, а окружные избирательные комиссии суммируют протоколы участковых комиссий. Но если мы ознакомимся с этими протоколами, они суммируют однопорядковые данные. Мы не суммируем общее число избирателей с выданными бюллетенями, или мы не суммируем проголосовавших избирателей с погашенными бюллетенями. А нам же в иске предлагается взять и суммировать данные, которые не однопорядковые, а из разных пунктов.
Дмитрий Шамба напомнил, что парламент в апреле внес изменения в выборное законодательство и изменил способ голосования и форму волеизъявления избирателей. При этом изменилась и методика подсчета голосов, которая отражена в статье 17 и в статье 18 закона о выборах президента. По мнению Шамба, голоса против всех не могут служить ни одному из кандидатов.
Голосование против всех – это протестное голосование. И это нельзя объединять с голосами какого-либо из кандидатов. Ни один кандидат, как бы он этого ни хотел, не может объединиться с голосами против всех, потому что они в том числе и против него. И использовать эти голоса в своих целях ни юридически, ни фактически невозможно. Законодатель точно так же четко, как и в 18 статье, изложил, что в 19 статье при повторном голосовании кандидат должен получить более половины голосов. Этого нет. Мы сегодня видим желание так интерпретировать статью. Но это желание не основано, на наш взгляд, на законе.
Дмитрий Шамба не согласился и с утверждением адвоката ИСЦА о том, что ЦИК принимала решение на основании писем кандидатов. На его взгляд, они носили информативный характер, а решение выносилось в соответствии с законом. Суд, выслушав стороны, принял решение и отказал кандидату в президенты Алхасу Квициния в удовлетворении его искового заявления. Мотивированный текст решения будет известен после его изготовления, на что суду дается 10 дней. Решение может быть обжаловано участниками судебного разбирательства. Адвокат ИСЦА Инга Габилая заявила, что решение будет обжаловано. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухарева.
Как выходить из текущей тупиковой ситуации в Абхазии, вопрос не из легких. Многие участники нашего традиционного сухумского опроса честно отвечают, что не знают. На сухумские улицы вышла Анаит Гагарян.
Какие шаги нужно предпринять, чтобы разрешить политический кризис в Абхазии, который сложился после выборов?
Надо в Конституции или где, я не знаю, записать так, чтобы однозначно там было. А не так, что и сюда можно повернуть, и сюда можно повернуть. Вот из-за этого у нас бывают часто скандалы.
То есть закон нужно доработать.
Да, я так считаю. Энвер Османович.
Мудрость проявить надо. Вот старейшин, не те, которые назначили старейшин, а старейшин настоящих, которые с каждой фамилии, с каждой села, их собрать, с ними посоветоваться. Надо с людьми говорить.
Какое решение они должны принять?
Я лично не хочу, чтобы народ против друг друга чтобы пошли. Чтобы этого не было, надо действительно по-человечески отнестись и этой стороне, и другой стороне. По закону. Как она должна быть? Вот это все надо сделать. Леонид Казимович Чуаз.
Есть кабинеты, пускай садятся, пускай создадут коалиционное правительство и договорятся. Кто победил, уже известно. Уже всем это надоело. Вот, например, я очень нервничаю за это все. Мужчина, особенно абхазский мужчина, он сказал, он должен выполнить. Говорили же, я мужчина, я за свои слова отвечаю. Он же написал, он за свои слова отвечать должен. Я знаю, он мужчина, действительно. Там хорошие ребята стоят, герои, которые очень много отдали для Абхазии. Что-то либо...
суд должен пройти как бы без эксцессов всяких, посмотреть, что скажет, естественно, судья, и не реагировать. Это как обычно реагирует наш народ. То есть вот, мы победили, а нет, мы проиграли, с другая сторона, опять состыковка. Такое не должно быть, просто каждый человек должен вразумительно об этом думать. Просто прислушаться к закону, да и все. Саид Квицини.
После выборов, то, что сейчас происходит, тот, кто больше набрал голосов, пускай будет президентом, а тот, кто меньше, премьером, и пускай работает, и все. Все идут же, я так думаю, в правительство работать же, и делить ничего не надо. Наталья.
Чтобы наши люди были сдержаны в своих действиях, в своих словах. Зачем повторять, что было? Сейчас ссылаются вот в Фейсбуке на 2004, на 2014. Зачем ссылаться? Поступите, если вы считаете, что тогда это было неправильно, поступите сейчас правильно. И продумайте, как надо поступать, чтобы не было такого же, чтобы было все мирно. А как это, я уже не знаю. Общество очень разделено. И притом почти пополам получается. Это трудно, я не знаю. Светлана.
Надо по закону все решить. Нет разницы, кто победил, кто проиграл. Все, что было по закону, раз мы говорим, раз мы строим государство наше, значит, все должно быть по закону. Если все будет по закону, то у нас будет порядок в стране. Манана.
Я думаю, что надо оставить как есть, идти дальше. Закончился второй тур, победитель есть. Верховный суд решает. Как вот решит Верховный суд, так и должно быть. Вот противостояние, это, конечно же, пагубно для нашего государства. Мы, как государство, состоимся тогда, когда будем жить по закону и по букве закона. А иначе я считаю, что у нас ничего не получится. Меня зовут Джумбер.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ввела мораторий на помилование осужденных до разработки специальных критериев. Это случилось на волне возмущения, вызванного информацией о помиловании президентом нескольких осужденных за особо тяжкие преступления. В рубрике «Некруглый стол» моя коллега Кэти Бутюришвили беседует о скандальном помиловании президента с адвокатом-правозащитником, бывшим членом комиссии по помилованию Лией Мухашаври и заместителем председателя парламентского комитета по правам человека, а также бывшим членом комиссии по помилованию Георгием Тугуш.
В последние дни тема помилования заключенных грузинским президентом стала одной из главных. Причем эти скандалы вышли далеко за юридические и правовые рамки. Они бросили серьезную тень на репутацию президента и основательно взбудоражили общественность. И именно тем, прежде всего, что президент, главный фигурант в деле помилования, отказывается отвечать на вполне, наверное, закономерные вопросы. Вас, как юриста, что смущает в этих историях? В первую очередь, ну, если, конечно, вы не считаете, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.
Мое возмущение, конечно, огромное. Я тоже была членом комиссии по помилованию при президенте Марко Беллашвили и принимала активное участие в разработке правил и процедуры помилования. И как юрист, конечно, полностью понимала всю процедуру. Очень активно работала. Мы работали неделями, чтобы рассмотреть все ходатайства и все просьбы о помиловании. И, конечно, очень серьезно относились к своим обязанностям. И возмущение истекает из того, что вот уже троих помиловал наш президент, тех лиц, которые были осуждены именно в тяжких преступлениях убийства. И это в условиях, когда у него нет комиссии по помилованию, которая бы разобрался четко в вопросах и в индивидуальных просьбах о помиловании. И у нее нет никаких процедур и правил, по которому она бы каким-то четким критерием принимала бы решение. Она критиковала президента Мардвелашвили и нашу комиссию и говорила, что она будет принципиально новую концепцию выдвигать и будет осуществлять свою компетенцию принципиально на основании новой концепции. А получилось, что она абсолютно не ведет никакую принципиальную позицию, не имеет никаких процедур и не имеет комиссию. Она, наверное, не имела даже представления о том, сколько заявлений и просьб идут именно каждый день в администрацию президента просьбы о помиловании. Поэтому я думаю, что она очень серьезно ущемляет этот институт и очень серьезный урон наносит вообще престижу института президента, потому что это абсолютно непонятные решения, которому она не хочет давать еще объяснение и ответить на те вопросы, которые возникли у общества.
Теперь я хотела спросить у Батуни Георгия, а вам понятны мотивы, по которым президент помиловал этих заключенных?
Мне трудно будет объяснить мотивы, которыми, например, руководствовался президент, когда она подписывала акты помилования. Хотя сама практика института помилования в Грузии, которая сформировалась в течение нескольких лет, довольно-таки уродливая, если честно. И к тому же надо сказать, что она довольно-таки уязвимая. Сам институт помилования уязвим, как и к тому, что кто-то воспользовался этим институтом для того, чтобы как-то обойти закон. А также проблема существует в основном в том, что очень часто президентов критикуют из-за решений, которые в реальности это не правовые, а более политические решения, когда президент помилует осужденного. И к тому же проблема в том, что реально, когда мы говорим о том, что вот комиссия была и комиссии уже нет, конечно, комиссия — это фильтр, и президент сам решает, ему нужна эта комиссия или не нужна. У всех президентов функционировала комиссия, и там были разные составы. И в каждой этой комиссии, конечно, по указу президента был представлен народный защитник. Так что мне тоже пришлось где-то в течение 3 лет состоять в этой комиссии. Комиссия, да, определенный фильтр, хотя даже тогда, когда существует комиссия, у президента есть право обойти комиссию и помиловать кого-то, даже в тех случаях, когда комиссия вопрос не проходила. И это случалось во время всех президентов, абсолютно. Это делал, я думаю, и Шеварднадзе, и Саакашвили, и Маргвелашвили. А теперь комиссии вообще нет. Это, конечно, может быть проблемой для президента, хотя в этом случае надо хотя бы найти людей в аппарате, которые будут проходить эти дела. Потому что, когда дело поступает на помилование, там всегда есть, так сказать, информация, которая приходит из тюремной службы и так далее. Там есть, так сказать, короткое описание преступления. Также всегда присутствует кое-какое рекомендация и так далее, как, например, осужденный вел себя во время исполнения наказания и так далее. Но проблема в том, что этот институт никогда не должен быть параллельным к институту, вот, например, досрочно условного освобождения, так называемого УДО. В основном проблема у нас в том, что этот институт используется очень часто для помилования многих осужденных. Да, там есть сотни дел, которые поступают, и по праздникам президент всегда там помилует несколько десятков человек. Вот, конечно, риски есть всегда, что через этот поток проберется кто-то такой, кто реально, например, общество считает, что не должен быть помилован. Что касается
Но это того, максимум знала, может быть знала. 1-2 человека, наверное, да? Ну, максимум.
Нет, может быть таких и много.
Разрешите, я могу...
Уязвимая, я еще раз повторю. Если даже вот этот фильтр снять, президент всегда может помиловать любого человека. Сейчас скажем так. Вот у нас реально есть дискреционные полномочия президента. В Конституции что у нас записано? Там один короткий параграф. В компетенциях президента перечислено. Помилует осужденных. Там больше ничего нет. Реально как-то лимитировать это право невозможно. Конечно, президент может руководствоваться какими-то критериями, но в основном президент должен понимать, что она несет политическую ответственность за все эти решения. Реально. Вот что касается правовой ответственности, это другое дело. Например, это правительство и суд, и прокуратура осудили бывшего президента из-за акта помилования. Да, юридически это нонсенс, если посмотреть, потому что нельзя судить главу государства из-за того, что он кого-то помиловал. Хотя это может быть, так сказать, предметом дискуссии и политической ответственности. Но, конечно, если есть доказательства, что там коррупционные сделки и так далее, это уже другое дело. Это должно быть расследовано. Хотя институт сам с рисками. И если президент не осознает, какую она ответственность несет, когда подписывает это так, начинаются проблемы, которые мы видим реально сейчас, когда она как-то... сказала моя коллега, помиловала людей, которые совершили тяжкие преступления, были за это осуждены. К тому же один из них убил полицейского. В каждой стране это считается особо тяжелым преступлением. Да? конечно, она всегда может сказать, что не знала, это не оправдание. И даже если есть комиссия, все равно ответственный президент. Нельзя комиссию винить из-за того, что ты там кого-то помиловал. Извините Ясно. Меня, но подпись стоит президента там, а не Понятно. Председателя комиссии.
Понятно одно, что серьезно нужно менять этот механизм. Но Калбатон Илья что-то хотела сказать. Я вас слушаю.
Я хотела бы добавить, что я понимаю, что это исключительная компетенция президента, и он может вопреки комиссии, вопреки советчикам вынести решение. Но я считаю, что президент обязан объяснить обществу и показать, на каких основаниях было вынесено решение о помиловании. Я, конечно, за помилование, а не против помилования, но каждое решение должно быть объяснено, общественности известно. Потому что мы всегда обращали внимание, если, скажем так, члены семьи просили не помиловать, не сократить срок арестованному, или потерпевшая сторона ходатайствовала о запрете помилования. Эти нюансы, эти особые характеристики, они должны быть всегда приняты во внимание. И когда президент принимает решение за помилование, он обязан объяснить и показать, что это было именно актом гуманизма, а не коррупционная сделка или ошибка, вот которую невозможно
как
уже
Как раз
исправить.
Я хотела у вас спросить, хотела сказать, что очень неприятно упорство президента, с которым она не отвечает на вопросы журналистов и общественности, как раз порождают много толков, много подозрений, да. сомнений в добросовестности принятия решения. Даже я могу сказать, что «Эхо Кавказа», в частности, сказал об этом глава Ассоциации молодых юристов, и даже сегодня член большинства Вану Зардиашвили высказал надежду, что это просто кто-то подставил президента и не более. Вот как с этим быть? Разве у президента при, скажем, вот таком несовершенстве этой системы нет советников и не должно быть? Она не должна хотя бы владеть каким-то минимумом информации, когда решает такой вопрос?
Конечно, все эти комиссии, все эти процедуры, все эти аппараты, они, конечно, создаются для того, чтобы, не теряя много времени, бывая в курсе дела и зная все детали, принимать решение о помиловании. Если президент не может так управлять своими делами, что его решения принимаются на основании ошибок и даже каких-то, может быть, даже коррупционных сделок за ее спиной, это, конечно, в ответе она за это. И она должна чувствовать ответственность и в том духе, что, укращая аппарат, это не означает, что укращается ее функция, ее компетенция по помилованию. Она обязана ответить на все вопросы, которые будут поставлены перед ней о каждом случае, о каждом решении по помилованию. Потому что общественность очень взбудораживает вот такие случаи. Те редкостные случаи, когда помилованные совершили тяжкие преступления. Наша комиссия, хотя она напрямую не в ответе за это, а всегда чувствовала ответственность. Мы всегда старались предоставить полную информацию общественности о том, по каким мотивам, по каким критериям мы давали совет президенту о помиловании. А здесь, не отвечая ни на какие вопросы, не давая никаких аргументов, это вообще возмутительный факт, и такого я просто не думаю, что где-то мы видели или слышали.
Спасибо. Бадну Георгий, сегодня президент объявил о моратории на помилование. Но ведь это имеет не только позитивную сторону, которая подразумевает, я надеюсь, работу над усовершенствованием механизма помилования, или, скажем, созданием новой комиссии, но и отрицательную. Пока будет действовать мораторий, пострадают, наверное, другие заключенные, которые вполне заслуживают того, чтобы их выпустили на свободу раньше назначенного срока. Как вот с этим быть?
Помилование – это не единственный механизм, которым человек может освободиться от наказания, да, и покинуть учреждение раньше определенного срока. Да, это один из механизмов. Mm-hmm. И давайте честно скажем, президент сейчас реально вляпалась из-за многих причин, включая непрофессионализм и неправильный подход вообще к этому институту. Сейчас объявлять какой-то мораторий – это немножко дурно. Если честно, когда я сейчас слышал об этом, еще в прошлый раз, когда ее обвинили в том, что она злоупотребила этим правом, она сказала, что давайте, говорит, ограничим мое право как-то на помилование. Если честно, это почти что единственное право, неограниченное, которым владеет президент. Но если она думает, что сейчас как-то можно эти права ограничить, это неконституционно, прямо так скажем. Она сама может себя ограничить и действовать в рамках каких-то критерий. Например, знать, что она не будет помиловать лиц, которые осуждены за тяжкие преступления. Или там взять критерии, что если кто-то там не отбыл хоть половину наказания, она не будет обсуждать этот вопрос. Или, например, не будет освобождать от наказания там насильников. Но, как видно, тут комбинация всего. Ни профессионализма, ни серьезному подходу к этому вопросу. Я не знаю сейчас, кто ей готовил материалы. Факт, что ей кто-то занес список, да, который она подписала. Вот теперь хорошо будет, если она выяснит, там, в чем такое дело.
Гостями некруглого стола были адвокат, правозащитник Лия Мухашаврия и заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Георгий Тугуши. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Мамука Хазарадзе вывел в свет на неделе свою первую дюжину лидеров, первых участников основанного им общественного движения «Лело». Это движение, как заявляет бизнесмен, пришедший в политику, будет существовать отдельно от политической партии, которая, как он считает, одержит победу на предстоящих парламентских выборах. Анастасия Славинская присмотрелась к первым публичным лицам общественного движения.
Символизм, который сам Мамука Хазарадзе упомянул уже не раз, судя по всему, важен для него не только в вопросе чисел. Офис, где сегодня проходила презентация движения, находится в застекленном здании. А это, по мнению бизнесмена-политика, олицетворение принципов его будущей деятельности, прозрачности и открытости. Дюжина лидеров, которую сегодня в этом офисе представил Хазарадзе, к его будущей политической партии пока никакого отношения не имеет. То есть общественное движение, по задумке Хазарадзе, будет жить своей жизнью и после создания партии, станет своего рода контролирующим ее деятельность органом. При этом бизнесмен-политик, оказавшийся поклонником сакрального числа 12, настаивает, что очередность, которой он будет представлять свои двенадцатки, никакого принципиального значения не имеет. Все участники общественного движения, по его словам, будут равноправны. Хоть и от символизма Хазарадзе отходить не намерен. Каждая новая партия участников будет представлена на общественности в количестве 12 человек.
Это движение. Как я сказал, партия будет основана отдельно. Некоторые из тех людей, которых вы здесь сейчас видите, если у них будет такое желание, мы можем в будущем увидеть в партии. Мы не собираемся переделывать движение в партию. Лидеры политической партии будут выбраны по принципу «праймерис». Это означает, что вместе с населением, вместе с вами, мы выберем тех лидеров, которые уведут страну от поражения и поведут к победе.
Заявил Мамука Хазарадзе. Состав первой общественной двенадцатки, между тем, выглядит так. Это юристы Лана Галдава, Саба Буадзе и Каха Кожаридзе, конституционалист Леван Бадзашвили, писательница Теона Долинджашвили, филологи Медея Метревели и Кетия Нукидзе, экономисты Гигла Микаутадзе и Давид Гелашвили, специалист по связям с общественностью Элене Меликешвили, бизнесмен Гия Мордекашвили и художник Гия Гугушвили. Юрист Каха Кожаридзе, в прошлом глава Ассоциации молодых юристов, объясняя причины, по которым он оказался в ряду Лело, заявил, что именно в нем он видит платформу, необходимую для борьбы с существующими проблемами.
Мы говорим, что главный источник существующих в стране проблем – это власть, которая не в состоянии победить первостепенные проблемы граждан. Для борьбы с этими проблемами необходимы изменения. Одним из моих основных направлений будет борьба с коррупцией. Это враг Грузии, который множеству людей не дает возможности проявить их талант и навыки.
Еще одна из дюжины, до недавних пор руководившая Домом книги Медея Метревели, приложившая руку к тому, что в прошлом году Грузия стала почетным гостем франкфуртской книжной ярмарки.
У нас у всех одно желание – весь наш опыт, все наши международные контакты максимально использовать для
для общего дела. Все мы хотим создать сильную и интересную концепцию развития нашей страны, которая будет способствовать созданию такой страны, в которой в первую очередь живут свободные люди, в которой дорога открыта для профессионалов и, что главное, есть перспективы для молодого поколения.
В профессионализме и компетенции «двенадцатки» нет сомнений у политолога Хатуна Лагазидзе. Но у всех них нет политического опыта, и если с одной стороны это можно расценивать как преимущество, ввиду того, что Мамука Хазарадзе окружает себя людьми с чистой репутацией, то с другой это может ему серьезно помешать, считает Лагазидзе. В политике, как и в его окружении, по ее мнению, должна быть какая-то химия. И здесь, считает Лагазидзе, можно наблюдать своего рода парадокс. Хазарадзе довольно эффектно выглядит, когда выступает один, в то время как в окружении команды все происходящее кажется весьма пресным.
Это было особенно хорошо заметно в ходе интервью с Никой Гварами. Он очень достойно выдержал двухчасовой пресс, продемонстрировал то, в чем испытывает серьезный дефицит грузинская политика, силу воли, которая многое решает, и, кстати, не только в политике. Эти волевые импульсы, как правило, чувствуются даже через экран и очень заразительно работают на избирателей, чего не скажешь ни о первой презентации, ни о сегодняшней. Не было никакой ориентированности, никакого духа. Должно чувствоваться, что эти люди идут для того, чтобы победить, и действительно могут победить. Разумеется, хороший поэт, борец с коррупцией и прочее – это все прекрасно. Но или вместе с этим должна быть эмоциональная привязка к избирателю, должен быть дух, который заставит избирателя выйти из дома и прийти на избирательный участок.
Если же этого духа не будет, продолжает Лагазидзе, в конечном счете мы получим очередной политический клуб, подобный тем нескольким, которые уже существовали в Грузии. Партии, укомплектованные интеллектуальными людьми, высококвалифицированными профессионалами, которым, правда, зачастую не удавалось преодолеть даже 3-процентный барьер на выборах, напоминает Лагазидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Обещание Мамуки Хазарадзе привнести в грузинскую политическую культуру западные ценности в виде теневого кабинета породило множество вопросов. На кого именно готов сделать ставку банкир, выбравший политическую стезю? И насколько реально существование параллельного правительства в сегодняшней грузинской реальности? Ответы попытался найти Владимир Унанянц.
Теневой кабинет как противовес действующему правительству. Ворвавшийся на политический олимп опальный банкир Мамука Хазарадзе намерен выстраивать свою карьеру на новом поприще, используя апробированный на Западе, но ни разу не использовавшиеся в Грузии схемы. Хазарадзе уверен, обществу необходимо не просто рассказать, но и показать, как правильно управлять страной. Для этого планируется отобрать 12 человек, которые станут теневой альтернативой министрам грузинской мечты.
Радикально направить нашу страну в сторону улучшения можно лишь объединив общество. Прозрачность партии не означает выступление на ТВ. Это процесс соавторства. Избиратель сам должен выбрать тех, кто будет ведущим ядром партии. Поэтому, как только мы учредим партию, ее руководящие ядро будет избрано путем праймерис, что будет первым случаем в истории Грузии. Весной также впервые мы создадим теневой кабинет, который будет основываться на программе, созданной этими 12 лидерами. Это будут 12 наилучших профессионалов из разных сфер. Общество заранее должно знать, кто будет премьером, а кто министрами, какие у них будут программы. Правительственная команда будет такой небольшой, поскольку расходы должны быть радикально сокращены. Да и такой маленькой стране большое правительство не нужно.
Впрочем, дело не только в оптимизации расходов. Символизм, стоящий за числом 12, Хазарадзе не скрывает. Общественное движение «Лело» не случайно было основано именно 12 сентября. Как отметил сам банкир, 12 сентября, 112 лет назад, был убит самый известный грузинский просветитель, литератор и общественный деятель Илья Чевчавадзе. Но некоторые усмотрели в этой магии чисел и отсылку к Евангелии. Так или иначе, но пока теневой кабинет существует лишь символически в обещаниях Мамуки Хазарадзе. Ни он сам, ни его ближайшее окружение не торопятся озвучивать имена потенциальных кандидатов. Тем не менее, если брать во внимание тех, кто вошел в движения «Лело», тени некоторых возможных кандидатов в теневые министры проглядывают. В частности, одно из направлений может возглавить бывший парламентский секретарь экс-президента Маргвелашвили, а также бывший директор Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Последняя, как отмечают наблюдатели, имеет довольно серьезный вес в гражданском секторе и хорошо знакома с западным политическим истеблишментом. К тому же, пусть и недолгое нахождение в должности представителя президента в законодательном органе, плюс хорошее ориентирование в юридической плоскости дают Нацулишвили неплохие шансы на теневой министерский портфель. Да и вообще, в плане юридической поддержки у Хазарадзе серьезная скамейка запасных. В активе еще один бывший глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе. Культурная программа выглядит несколько более туманной из-за большого количества кандидатов. В числе участников Лело много молодых и не очень поэтов, художников и других представителей творческой интеллигенции. Согласно выписке из гражданского реестра, основным учредителем Лело является молодой популярный поэт Рат Ямаглубели. А среди близких друзей Хазарадзе, также вошедших в общественное движение, известная художница Кети Матабели. Вероятные кандидаты в силовой и экономический блоки пока сложно прогнозируемы. Главный соратник и бизнес-партнер Хазарадзе Бадри Джапаридзе, говоря о теневом кабинете, предлагает дождаться весны, когда по задумке состоится праймерис внутри партии, которая, к слову, еще не создана. На Западе теневой кабинет – распространенная практика. Это так называемое правительство в ожидании, созданное для того, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. В парламентских государствах оппозиционные партии создают внутри своей структуры, часто путем праймерис, теневое правительство, где партийные лидеры заранее распределяют министерские портфели и должности в ожидании прихода к власти. Впрочем, в грузинских реалиях, отмечает бывший советник 4-го президента Грузии Вано Мачавариани, создание такого органа может вызвать неадекватную реакцию со стороны власти.
Теневой кабинет подразумевает задействование людей как в роли министров, так и их заместителей, и будет разделен по сферам деятельности. Каким образом Мамука Хазарадзе предложит эту модель общественности, чтобы было понятно, кто какой деятельностью будет заниматься, это, безусловно, интересно. Главное, чтобы власти не восприняли это как некую попытку государственного переворота, потому что если ему сейчас меняют отмывание денег, то вполне могут инкриминировать создание теневого кабинета как антиконституционную деятельность.
Тем не менее, многие эксперты в отношении политических перспектив Хазарадзе и его теневого кабинета все же настроены довольно оптимистично. В грузинской мечте в амбициозный проект не верят, считая обещания Хазарадзе откровенным популизмом. Традиционная оппозиция настроена более позитивно. Банкир, даже если, как и обещал, не будет сотрудничать ни с одной из партий противников власти, вполне может оттянуть критическое для грузинской мечты количество голосов на грядущих парламентских выборах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенной Республики Южной Осетии на неделе отмечали День флага. Цхинвальцы традиционно участвовали в церемонии торжественного поднятия стяга. Историки напомнили о его символизме и историческом значении. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Еще до начала празднования Дня государственного флага Южной Осетии историк и советник президента Константин Кочев заявил о необходимости создания в Республике геральдической комиссии, чтобы, цитата, «иначе в этой важнейшей сфере возникает полный хаос, неразбериха, невозможно понять, что изображено на государственных эмблемах». Конец цитаты. Казалось бы, в сфере использования и трактовки государственных символов нет ничего непонятного, однако историки считают иначе и не упускают случая еще раз объяснить, что означает, к примеру, герб Южной Осетии. С точки зрения геральдики, говорит историк, то, что мы видим на нашем гербе, определяется как леопард идущий, продолжает Константин Кочев.
Который начинает свое движение с передней правой ноги. Это счастливая нога, это шаг в счастливое будущее. И в то же время это леопард, который стережет свою страну. Он стоит на страже спокойствия и мира нашей Родины. Он вооружен, то есть его есть отмеченные когти, зубы, язык. Герб построен совершенно адекватно с точки зрения своей цветовой гаммы. Вот то, что небом на этой картинке, это на самом деле не небо. Это основной цвет щита. На этом щите изображается все остальное. В нашем случае цвет щита – это красный цвет. Это не небо. Красный цвет – один из наиболее древних цветов, значимых для осетинской традиции. И не случайно боевые флаги, подчеркиваю, боевые флаги, они были красные. Изображение очень хорошее. Это прямая иллюстрация осетинским нартовским сказаниям. Впрочем, надо сказать, что горы на этом гербе – это не просто горы Осетии. Это намного более сложный символ, который символизирует мировую гору. гору, скажем так. И эти вот нижние три горы изображают те горные вершины, которые должны находиться по краям Вселенной, по краям мира и достигать неба.
Но главным узнаваемым символом любого государства является флаг. Югостинский триколор был утвержден в январе 92 года. Официальное празднование Дня государственного флага началось 6 лет назад. По словам знатока остинской истории, журналиста Ирины Домбеговой, заключенный в триколоре смысл интересен не менее, чем символизм герба Южной Осетии. Очень важно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Ирина Домбегова, что этот символ был возрожден по древним источникам.
Очень важно было, что флаг был возрожден и принят как символ государственной власти, символ государства на основе идеологии, которую исповедовали наши предки. Это индоарийская идеология. Триединство, трифункциональность индоевропейского сообщества – это основа идеологии. Собственно говоря, в этой идеологии три силы, которые являются основополагающими для общества. И показательно, что белый цвет – это верхушка. Многие его трактуют как цвет чистоты и невинности. Нет, это духовность. И этот цвет символизирует, если брать нардский эпос, которым, собственно говоря, до сих пор не расшифрованы окончательно наши религиозные мировоззрения, наше понимание мира и уклад общества. И здесь, надо сказать, белый цвет – это фамилия Алагата. Они были жрецами. Это были люди, обладавшие знанием. И знание ставилось на первое место. На втором месте красный цвет. Это цвет воинства, защитника. Потому что ни один народ не может существовать, если он себя не способен защищать. И это вторая ступень, так сказать, по степени влияния и почитания. И, наконец, желтый цвет. Цвет плодородия, цвет материальных богатств. А это ставилось на третье место.
Сегодня действительно важный праздник для всех осетин по обе стороны главного Кавказского хребта, говорит журналист. И мне приятно, что все символы государства начали в свое время возрождать на юге Осетии благодаря усилиям нашего гениального историка Алана Чочева и его единомышленников. И пусть день флага отмечается и в Северной Осетии, в Южной Осетии у него другой смысл. Это все же флаг независимого государства под патронажем России, а не флаг одного из регионов России. Ирина Келехсеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
20 июня 1990 года депутат Верховного Совета Грузинской ССР признали незаконными все юридические акты, принятые после советизации Грузии в 1921 году. Была ликвидирована Юго-Остинская автономная область, образованная в апреле 1922 года. В ответ через три месяца 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Остинской автономной области провозглашает республику, приняв декларацию о государственном суверенитете. В этом документе автономная область названа Юго-Остинской Советской Демократической Республикой в составе СССР. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» участник тех событий, депутат Юго-Остинского парламента первого созыва Лариса Астаева вспоминает о тех событиях. С ней беседует Мурат Гукимухов.
Алан Чочиев встал, зачитал декларацию о суверенитете и сказал, давайте поставим на голосование, мы будем. В это время встает Торес Холумбеков и просит слова. Тогда он был директор школы, мы пришли как представители общественности. Нас же не пускали туда. Вот, а мы потребовали, чтобы представители общественности. И вот мы сидели на сессии областного совета народных депутатов. Мы в одном ряду, а не в другом, без права голоса.
Получается, общественники хоть и не могли голосовать, но могли выступать на сессии областного собрания.
Потому что мы их додавили, понимаешь? Они нам давали слово. И там председателем был Догузов Жора, он тоже был за нас. И потом попросил слово Торрес. Я, говорит, целиком и полностью поддерживаю декларацию о суверенитете. Но, говорит, чего декларация? Областной совет не имеет права. Областной совет – это область. Значит, нам надо повысить статус. Надо преобразовать область в республику. И все замерли. Потому что, когда ту республику хотели в составе Грузии, на нас пошли походом и нас чуть не убили, да? И мы сидим вот так в своей этой когорте. И Схобребов Зелим говорит, а имена бы не совкупились, а мы пропали, говорит. И все замерли. И тут же Жора объявляет Догузов перерыв. Я ему говорю, Торрес, что ты вылез, я говорю, какую республику, какой что. Я вам все потом объясню. Кончился перерыв, он выходит и говорит, я еще раз повторяю декларацию о суверенитете, чего мы принимаем. Области — это неправильно. Значит, давайте пока повысим статус области в республику. И поставим давайте на голосование. Жора поставил на голосование. И это было настолько правильно, что все наши депутаты, которые боялись слова республика, да, они же депутаты областного совета были, кто из деревни, кто откуда. Как один подняли руки. И дальше у нас все пошло вот так. Потом уже собрались как республика, назначили день выборов и так далее.
А в мае следующего года парламент первого созыва отказался от статуса республики.
Вот это уже был 91-й год. 7 января указ президента был о том, что Южная Осетия должна вернуться в статус-кво к области, а Грузия должна принять к области. Не переставала Грузия нас атаковать, не переставала убивать и так далее. И поэтому мы обращение писали постоянно в Кремль, что вот был указ президента, мы хотим его выполнить, мы выполняем. И тогда 4 мая 91 года прислали к нам представителя, был депутат Верховного Совета, бывший наш секретарь обкома партии Чехой Анатолий, и объявили, что созывается собрание депутатов всех уровней, то есть какие были областные, Верховного Совета, республики, всех, какие только существуют. На этом собрании должны объявить о том, что мы отменяем решение о республике, которое мы приняли в 90-м году, и возвращаемся в статус-кво. Это, мол, будет как первый шаг выполнения этого указа. Наши представители мужской половины, депутаты первого созыва, они все демонстративно удалились с этого собрания, а нас женщин собрали, и два представителя наших таких боевых объединений нас предупредили, чтобы мы не вылезали, потому что у нас женщины были движущей силой, понимаешь, когда нужно было что-то замутить, чтобы мы сидели, молчали. Ну, для нас это было потрясение, конечно. И мы тогда договорились так, женщины, между собой, что председатель собрания, естественно, будет Знаур Николаевич, а нам надо выбрать секретаря. Я говорю, выберите меня секретарем. Договорились. Потом договорились, как Люда Голованова у нас, наша актриса народная, знаменитая, как она задаст вопрос Чехоеву. Хорошо, мы выполним этот указ президента. А вдруг нас не возьмет опять Грузия? Вдруг Грузия будет против? Что будет? Вот такой вопрос, как зададим, еще какие. Вот, в общем, разработали такой план, и так мы пошли, женщины, на это собрание депутатов всех уровней. Ну, там выступил Чекоев, и он заявил, что вот указ президента нужно выполнять. Для этого нам надо, чтобы вы отменили республику, а если вы ее не отмените, он даже вот пальцем указал вот так в зал, то, говорит, вся кровь, которая была, есть и будет, будет лежать на вашей совести. Поэтому я вам советую не тянуть, как можно быстрее проголосовать за выполнение указа Горбачева. Ну, все, конечно, да, все вот так. А я сидела там рядом со Знауром, и я видела, что там был заготовленный протокол. То есть Чехоев приехал с готовым протоколом. В общем, короче говоря, вопрос поставили, что мы остаемся в составе. Все, конечно, проголосовали, все. Люда тогда задала свой вопрос Чехоеву. Кто будет отвечать за то, что Грузия не выполнит свое обещание, и что будет тогда с нами? И он сказал, я буду отвечать за все. Теперь уже надо заканчивать, и тут вылезаю я. У меня есть предложение. Мне дали слово. И я говорю, давайте внесем третьим пунктом в наш протокол, что если выполнение указа президента не будет выполнено Грузией, мы оставляем за собой право вернуться к решению сессии от 20 сентября 1990 года. Это всем очень понравилось предложение, а этим быстрее было, ну и проголосовали за третий пункт. В мае это все состоялось, так? Идет май, идет июнь. Идет июль, никакого движения со стороны Грузии нет. Знаур Николаевич даже хотел поговорить с Камсахурдия. Камсахурдия его оттуда облаял, из Тбилиси.
Это был разговор по телефону?
По телефону, да, у нас представитель России был, войск Бобровник. И вот Бобровник соединил его через связь с Камсахурдия, и Камсахурдия его облаял. А знаешь, что много не говори, садись в машину и приезжай, садись рядом с Торезом. Ты такой же преступник, как и он. Короче говоря, мы поняли и еще подготовили, оказывается, грузины какую-то диверсионную группу, которая должна была ворваться в Цхинвал. И поэтому собрали сессию и на этой сессии постановили, что надо написать письмо на имя Горбачева, перечислить опять все, что мы сделали во исполнении указа президента и все, а ответа никакого нет. И сессия решила послать туда делегацию. В состав делегации вошли 5 человек. Тимур отец, Иван Совребов, он историк по профессии. Потом был Юра Гаглоев, он тоже как историк ехал, должен был дать историческую справку о том, что мы живем на своей земле. Юридическое обоснование всему должен был дать Гатиков Петр Сарденович. Он у нас генерал юстиции был, юрист очень известный. Политическую справку должна была дать Загоева Евгения Павловна. Она была заместителем председателя исполнительного комитета. Я шла там как представитель, который занимался прессой. Вот эти 5 человек... Мы поехали в Москву. Мы об этом сообщили на Старую площадь, и к нам прикомандировали человека, который нас принял, слушал, взял наше заявление. Потом несколько раз мы его переделывали. В общем, короче говоря, подготавливали нас к встрече с Горбачевым. Пока шла эта подготовка, туда приезжал Буш, приехали турки-месхетинцы, приехали из Молдавии, и приднестровцы приехали. Тоже. И вот мы, в общем, много там. Тогда все ехали в Москву просить Горбачева.
Говорят, даже президенту Бушу писали.
Мы же тогда верили в то, что Америка — это демократия, и что они нас спасут, и все. А у нас в Южной Осетии работала ученая, естественница по фамилии Буш. И она жила у нас в Роке. У нее дом там был. Она влюблена была в Южную Осетию, исследовательской работой занималась. И писали письмо Бушу, что вот у нас даже улица имени Буша есть. Вот. Во все дырки лезть, чтобы лишь бы донести, что вот нас уничтожают, и что мы не сепаратисты какие-то, а люди, которые борются за свою родину, за свое отечество. Потом, значит, вот это все, и Буш уехал, и все, и Горбачев уезжает
в Форос.
Мы жили в гостинице, и вдруг нам звонок, что нас будет принимать вице-президент Янаев. Мы прошли какую-то подготовку на Старой площади, и нас вот повели в Кремль. Мы шли по Кремлю, а у Ивана Никифоровича Тимура отца прям под градом тек. Представляешь, идешь в кабинет Ленина, кабинет Сталина. Мы так трепетали. Вот тогда мы и встретились с ГКЧП в полном составе. А это был Янаев со своим окружением, и Крючков там был, и Устинов там был. Все представители власти там были. Я говорю, даже там был Бакать. Нас очень внимательно выслушали. Они не ожидали, потому что мы так подготовлены были. Во-первых, всегда все думают, что мы какие-то туземцы. А мы все люди образованные, все говорили, как полагают. И в конце Янаев пригласил членов кабинета всех министров и дал каждому задание. Отдайте телефоны, вы будете им помогать. То есть все, что касается экономических вопросов, мы решаем сейчас, мы вам оказываем помощь. Политический вопрос – автономия в составе СССР.
Вопрос о возвращении в состав Грузии уже не стоял.
Тогда не говорили уже о Грузии. Мы же голосовали за то, что СССР будет федеративным государством, и что мы там будем в составе этой федерации автономной республики. Но это, говорит Янаев, все зависит от Горбачева. Он вернется и подключится к решению этого вопроса. Езжайте тихо, спокойно, и вот делайте свои дела. Мы попрощались и уехали. Счастливы стали посылать телеграмму. Когда ГКЧП пришло к власти, мы поздравляли их всех. Ну, вот так, а потом все ж пошло дальше по-другому.
И потом, когда это ГКЧП раздолбали, нам-то надо искать выход из положения, а мы их от заводов, от фабрики, от всех посылали поздравления. И что? Опять послали Устаеву и Дзагоеву выяснять, что же нам делать. И когда мы приехали со Старой площади, та женщина, которая нас курировала, она встретилась около ЦУМа и говорит: девочки, сколько, говорит, ваших телеграмм я в унитаз пустил.
А в конечном итоге, когда мы поняли, что у нас никакого выхода другого нет, это уже 9 ноября 1991 года собрали сессию, вернулись на основании вот этого протокола, третьего пункта, вернулись опять к республике, в которой мы живем по сей день. Сейчас уже независимое государство.
Рассказывала депутат парламента первого созыва самопровозглашенной Республики Южная Осетия Лариса Астаева. С ней беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.